Слушая проповеди Крестителя, Иоанн проникся убеждением в близости царства Мессии. Юноша не книжный и простой, он, однако, был, по-видимому, знаком с учением ессеев, что углубило в нем апокалиптическую настроенность. Некнижным простецом называет Иоанна Лука. На знакомство апостола с кругом ессейских идей указывают все писания, носящие его имя. Он хотел видеть в Иисусе громовержца, который будет поражать молниями своих врагов. Иоанн и Иаков втайне мечтали занять первые места у трона Христова. Иисус называл обоих братьев сынами грозы. Пылкий Иоанн стал его любимым учеником. В Капернауме у берега находилась таможня. Посетив ее, Иисус встретил там мытаря Левия по прозвищу Матфей и сказал ему: «Следуй за мной». Матфей не только сразу же присоединился к назарецкому учителю, но и привел к нему других мытарей. Позднее этот человек, вероятно, первым начал записывать слова Христовы. Кроме четырех генесарецких рыбаков и Матфея, в ближайший круг приверженцев Иисуса вошли Нафанаил Бартоломей из Канны, греческое Варфоломей, его друг Филипп, житель Вифсаиды, лучше других владевший греческим языком, Симон Зелот, который оставил ради Христа партию воинствующих экстремистов, рыбак Фома, а также Иуда Фаддей и Иаков Алфиев. Все они происходили из Галилеи, южанином был только уроженец города Кириота Иуда Бар-Симон. Последнему Иисус поручил хранение денежных средств своей общины. Тем самым он, быть может, хотел подчеркнуть свое доверие к Иуде. Некоторые различия в этих списках связаны с тем, что иудеи нередко носили по несколько имен. Иногда же вместо имени употреблялось отчество, например, Варфоломей или Бартоломей, означает «сын Толомая». Прозвище Иуды Симеонова «Искариот», «Ишкериот», означает, по-видимому, «человек из Кериота». Имя этого человека давно стало символом низости и вероломства, однако сомнительно, чтобы Христос желал приблизить к себе морального урода, существо нравственно безнадежное. Вероятно, представления Иуды о деле учителя были превратными, но в этом он мало отличался от Петра и других апостолов. Всем им было трудно преодолеть иллюзии, прочно укоренившиеся в сознании. Многие ученики отошли от Иисуса, когда стало ясно, что он не таков, каким они воображали Мессию. Драма Иуды также была связана с потерей веры в учителя. Но разочарование родило в нем чувство озлобленности и толкнуло на предательский шаг. Быть может, таким образом он желал отомстить за разрушенные честолюбивые планы. Во всяком случае, считать, что Иудой руководила только алчность, значит неправомерно упрощать евангельскую трагедию. Все евангелисты утверждают, что эти люди, которых Иисус приблизил к себе, первое время плохо понимали его самого и его цели. Подчас им было трудно уловить даже простую мысль учителя. Это, конечно, должно было огорчать Иисуса, но он терпеливо воспитывал учеников и радовался каждый раз, когда что-то прояснялось для них. «Славлю тебя, Отче, Господа неба и земли!» — восклицал Иисус в такие моменты, — «что ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам». Если бы благая весть была сначала вручена мудрецам, возникла бы опасность, что ее суть останется затемненной. Так произошло 100 лет спустя, когда новую веру приняли восточные оккультисты и перепели христианство с гностической теософией. В подлинной же чистоте Евангелие смогли сохранить именно простецы, чуждые гордости и лидерства, не отравленные сухой казуистикой и метафизическими теориями. Люди, которые внесли в учение Иисуса минимум своего. Личность, мысль, воля Господа были для них единственным и самым дорогим сокровищем. Невольно может возникнуть вопрос, если апостолы столь долго не понимали многих сторон учения Христа, то как они смогли донести его до следующего поколения верующих? Существует два дополняющих друг друга ответа. Люди Востока издавна отличались тренированной памятью и способны были веками хранить устную традицию. Во-вторых, вполне вероятно, что кто-либо из учеников, в частности Матфей, записывал слова Христовы, и из этих записей сложились первые логии, сборники его изречений. При этих двух условиях вполне возможно сохранение подлинного Евангелия Иисуса. Иисус любил эту духовную семью и ставил свою связь с ней выше кровного родства. Когда во время большого скопления народа учителю сообщили, что снаружи у дверей его ждут мать и братья, он указал на учеников: «Вот мать моя и братья мои». Постепенно молва о галилейском наставнике и целителе распространилась по всей округе. За Иисусом постоянно следовали толпы. Стоило ему удалиться, чтобы побыть одному, как ученики находили его. «Все ищут тебя». И тогда Иисус снова и снова шел к ожидавшим его. Но были и в этой подвижнической жизни редкие дни, или, вернее, часы покоя. Когда думаешь о них, невольно представляется вечер на берегу Геннесарета. Солнце заходит за городом. Массивный силуэт синагоги резко выделяется на фоне заката. Ветер чуть шевелит тростник и ветки деревьев. На востоке раскинулись фиолетовые холмы. Издали доносится пение возвращающихся домой рыбаков. Иисус сидит на прибрежных камнях, глаза его обращены к затихшей глади воды. Появляются Симон и другие ученики. Они молча останавливаются, боясь потревожить учителя. А он сидит неподвижно, погруженный в молитву, озаренный тихим вечерним светом. Понимают ли, догадываются ли ученики, глядя в этот момент на Иисуса, что в нем откроется им то высшее, что созидает и движет вселенную? Короткие южные сумерки, и вот уже над морем загораются звезды. Все идут в дом Симона. Комната освещена колеблющимся огнем глиняной лампы. У стола собрались учитель и ученики, женщины подают скромный ужин, Иисус произносит благодарственную молитву и преломляет хлеб. Он говорит о царстве, ради которого нужно смело и решительно оставить все. Тот же, кто взялся за плуг и оборачивается назад, для дела Божия непригоден. У Симона, наверное, есть много вопросов, но он робеет, хотя готов идти за своим Господом на край света. Глаза Иоанна сверкают, в его уме проносится видение всемирного суда и образ Сына Человеческого, увенчанного короной Давида. Иисус продолжает говорить: «Над Капернаумом спускается ночь».